Глава 30. Первую минуту я ничего не видал. Глаза мои, отвыкнувшие от света, быстро сомкнулись. Когда же, наконец, я открыл их, я был совершенно поражен представившимся зрелищем. «Море!» — вскрикнул я. «Да, да, море!» — отвечал с восторгом дядюшка. «Море Лиденброк!» Я льщу себя надеждой, что ни один мореплаватель не станет оспаривать у меня чести этого открытия и право назвать его моим именем. Перед моими глазами блестела поверхность вод, начало озера или океана. Глубоко вогнутый был берег, усеян мельчайшим, золотистым песком и маленькими раковинками, в которых когда-то жили первые создания мира. Волны со звучным шумом разбивались о берег, дуновением тихого ветерка уносилась легкая, белая пена. Несколько брызг попали мне в лицо. В иных местах к берегу возвышались скалы, утесы и даже целые горы. Эти горы, то отступая от берега, то выдвигаясь вперед острыми ребрами, образовывали мысы и островки, разъеденные по краям бурунами. Далее, на туманном фоне горизонта, глазам представлялась ясно очерченная масса всех этих гор и скал. Да, перед нами был настоящий океан со всеми причудливыми береговыми очертаниями, но океан пустынный и страшно дикий. Благодаря совершенно особенному свету, озарявшему мельчайшие подробности картины, я мог далеко видеть. То не был свет солнца с блестящими великолепными лучами. Не бледный, мягкий и тихий свет месяца освещал это громадное водное пространство. Нет, какое-то особенное дрожащее сверкание этого света, ясная и сухая его белизна, незначительное возвышение температуры, блеск, далеко превосходящий свет месяца, все это доказывало чисто электрическое происхождение. Свет этот походил на северное сияние. Над моей головой висел свод, небо, если хотите. Свод этот покрыт был большими облаками, двигающимися с изменяющимися парами, которые, сильно сгустившись, должны были превращаться в дождевые потоки. Я думал, что под таким сильным давлением температуры испарение воды невозможно. Однако же, вследствие какого-то неизвестного мне физического закона, в воздухе носились облака. Но погода была прекрасная. На очень высоких облаках электрические слои производили удивительную игру света. На их нижних клубах рисовались живые тени, и часто в промежутке между двумя разорванными облаками прорывался луч, доходивший до нас с изумительной силою. Но луч этот не был луч животворного солнца. Он был холоден и грустно на меня действовал. Я чувствовал, что вместо звездного небосклона, сияющего и сверкающего, за этими облаками скрывается гранитный свод. Этот гранитный свод давил меня своей тяжестью. Всего этого пространства, как громадно оно ни было, недостаточно было для обращения даже самого незначительного небесного светила. Мне вспомнилась теория одного английского капитана, который уподоблял Землю обширному пустому шару, внутри которого воздух светится вследствие давления земной коры, а два светила, Плутон и Прозерпина, описывают в этом пустом пространстве свои таинственные орбиты. Уж не прав ли капитан? Мы были заключены в какой-то громадной пещере. О ширине этой пещеры судить было нельзя, потому что берега, постепенно расширяясь, терялись из виду. О длине тоже нельзя, потому что горизонт рисовался неопределенной линией. Что же касается до высоты, то высота, по-видимому, простиралась на несколько миль. Где этот свод опирался на гранитные горы, глаз не видел. В воздухе висело облако на высоте приблизительно около 2000 сажень, то есть выше, чем стоят пары над поверхностью земли. Высота, на которую поднимались пары в этой пещере, вероятно, зависела от значительной плотности воздуха. Слово «пещера» не дает ясного понятия об этом громадном пространстве. Я даже не знал, каким геологическим переворотом можно объяснить существование подобной пещеры. Произвело ее охлаждение земного шара? По рассказам путешественников, я знал кое-что о знаменитых пещерах, но ни одна из них не представляла таких громадных размеров. Хотя Гумбольдт, посетивший Гуахарскую пещеру в Колумбии, и не мог всю ее исследовать, а осмотрел ее только на пространстве 2500 футов. Однако можно предположить, что она не особенно обширна. Громадная мамонтова пещера в Кентукки, правда, размеров гигантских, потому что она возвышается на 500 футов над поверхностью глубокого озера, и путешественники проходят более 10 лье и все-таки не достигают конца. Но даже и это чудо ничего не значило в сравнении с тем, которым я теперь любовался. Долго я любовался этим облачным небом, электрическим светом и сверкающим морем. Мне казалось, что я вдруг очутился на какой-то планете, на Уране или Нептуне, и земной мой организм отказывается понимать происходящее тут явление. Я глядел на все с изумлением и восторгом, близко подходящими к ужасу. Однако неожиданность такого зрелища подействовала на меня очень хорошо. На лице у меня выступил румянец. Свежесть плотного воздуха, доставляя моим легким более кислорода, оживила меня. Очень легко себе представить, каким наслаждением было для меня вдыхать этот морской ветерок, пропитанный влажными, соляными испарениями, после 48-дневного заключения в тесной, темной, безвыходной галерее. Дядюшка уже на все нагляделся прежде и теперь довольно равнодушно стоял около меня. «Что, у тебя хватит сил немножко прогуляться?» — спросил он. «Разумеется, хватит», — отвечал я. «И с каким удовольствием я погуляю?» «Ну так давай руку и пойдем по берегу». Мы пошли. Круглые скалы, нагроможденные друг на дружку, высились слева и образовывали исполинскую массу самого странного вида. Бесчисленные прозрачные водопады с шумом стремились по бокам этих скал. Там и сям легкие пары переносились с одного утеса на другие, указывая этим на присутствие горячих источников. Ручьи, тихо и глухо журча, сливались в общий бассейн. Между этими ручьями я распознал и нашего верного спутника в галерее, Гансбаха, который спокойно вливался в сверкающее море. «Уж теперь Гансбах не потечет с нами», — сказал я с сожалением. «Ба!» — ответил профессор. «Не потечет Гансбах, потечет другой. Это решительно все равно». «Ну, дядюшка, не из благодарных людей», — подумал я. В эту самую минуту внимание мое было привлечено неожиданным зрелищем. За мысом, шагах в 500, мы увидали высокий, густой, тенистый лес. Лес этот состоял из деревьев средней высоты, и все они имели вид правильных зонтиков. Атмосферное течение не оказывали, казалось, никакого влияния на их листву, и при дуновении ветра они оставались неподвижны, словно окаменелые кедры. Я не знал, как назвать эти деревья, что принадлежание они к тем 200 тысячам видов растительного царства, которые известны теперь. Следовало их причислить к флоре морских растений? Нет. Когда мы подошли ближе, изумление мое перешло в восторг. Я увидал произведение Земли, но произведение, выкроенное по гигантскому образцу. «Это грибы», — сказал дядюшка. Дядюшка не ошибался. То был лес грибов. Что за громадное развитие приобрели здесь эти растения? Я знал уже, что Лукопердон гигантеум достигает, по свидетельству Бюлиара, 80 футов в окружности. Но здесь шло дело о белых грибах, имеющих от 30 до 40 футов вышины и такого же диаметра шляпки. Грибов этих было тут целые тысячи. Сквозь их густую сень свет не проникал. Совершенная темнота господствовала под куполами, разросшимися наподобие круглых крыш африканского города. Мне хотелось пройти подальше под эти мясистые своды. Мы целые полчаса бродили в сырых потемках. Не скажу, чтоб это было особенно приятно. Я выбрался снова на берег моря с большим удовольствием. Растительность этих подземных стран не ограничивалась одними только грибами. Далее возвышались еще группы деревьев с бесцветными листьями. Эти распознать было нетрудно. То были простые, но исполинских размеров кустарники, плауны вышиною в 100 футов, гигантские сигиллярии, древовидные папоротники, лепидодендроиды с раздвоенными цилиндрическими ветвями, на которых висели длинные листья, покрытые грубыми ворсинками. «Удивительно! Отлично! Великолепно!» — вскрикнул дядюшка. «Вот вся флора первой эпохи мира! Вот скромные растения наших садов! Посмотри, какие они были прежде! Посмотри, полюбуйся!» Никогда еще ни единый ботаник не имел счастья видеть подобные чудеса. «Правда, дядюшка, правда. В этой пещере словно нарочно кто сохранил все допотопные растения, которые так точно воспроизведены учеными. Это своего рода оранжерея». «Да, мой друг, да. Но ты можешь еще прибавить и зверинец».
«Зверинец?»
«Да. Погляди-ка на эту пыль, что мы попираем ногами. Видишь? Ведь это кости, разбросанные по земле».
«Кости?»
«Да, кости допотопных животных». Я кинулся на эти вековые остатки. Они состояли из неразрушимого минерального вещества, фосфорно-кислой извести, и, не запинаясь, назвал по имени гигантские кости, походившие на стволы высохших деревьев. Нижняя челюсть мастодонта, вот она, а вот коренные зубы динотериума. Вот бедренная кость мегатериума. Да это настоящий зверинец. Эти кости не могли быть сюда занесены наводнением. Животные, которым они принадлежат, жили здесь, на берегах этого подземного моря, под сенью этих древесных растений. Смотрите, смотрите, вот целые скелеты. Однако...
«Что однако?» — спросил дядюшка. «Я не могу себе никак объяснить присутствие подобных четвероногих в этой гранитной пещере».
«Почему же ты не можешь объяснить?»
«Потому, дядюшка, что животная жизнь развелась только в эпохе, когда образовались наносные осадочные пласты поверх расплавленных горнокаменных пород первичной эпохи. А ведь сомнение это очень легко разрешается. Это осадочный пласт».
«Как, дядюшка, на такой-то глубине?»
«Что ж тут удивительного, мой друг? Геология может объяснить этот факт очень удовлетворительно. В известную эпоху Земля состояла только из упругой коры, подвергавшейся вследствие закона тяготения колебаниям сверху и снизу. Причем, вероятно, происходили оседания почвы, и часть осадочных пластов провалилась в глубину внезапно разверзшихся пропастей».
«Да, да, пожалуй. Но ведь значит, допотопные животные жили здесь, дядюшка. Кто ж поручится, что и теперь какой-нибудь такой зверь не прогуливается в этих темных лесах за этими крутыми обрывистыми утесами, а?» И я невольно оглянулся кругом. Оглянулся, признаться, не без некоторого страха. Но никого, ничего живого не видно было на диких пустынных берегах. Я устал и потому присел отдохнуть на выступе острой скалы, о которую с глухим шумом разбивались волны. Отсюда взор мой мог обнять всю бухту. Бухта эта образовалась выемкой у берега. В глубине ее, между двумя пирамидальными утесами, находилась маленькая гавань. Ветер не возмущал ее тихих, спокойных вод. В ней легко могли бы поместиться бриг и 2-3 шхуны. Я ждал, что вот-вот из этой гавани выйдет какое-нибудь судно и на всех парусах пустится в открытое море. Но мечта эта, разумеется, рассеялась очень скоро. Кроме нас не было, не могло здесь быть ни единого живого существа. Когда ветер стихал, наступала такая полная тишина, какой никогда не бывает даже в пустынях. Я старался вглядеться в далекий горизонт. Где же, наконец, кончалось это море? Куда вело оно? Откроем мы когда-нибудь его противоположные берега? Дядюшка немало не сомневался, что откроем. Я и желал этого, и боялся. Мы провели целый час в созерцании этого чудесного зрелища, затем снова отправились по песчаному берегу обратно к гроту, где я скоро уснул под обаянием самых необычайных мечтаний.